Глава 21. Разбудил меня истеричный визг мобильника. С минуту я просто тупил, глядя по сторонам, никак не мог сообразить, где нахожусь и почему сплю в одежде. Бредовые события минувшего дня смешались в моей голове с не менее бредовыми снами, тревожившими меня практически весь остаток ночи. Я бы и рад был проснуться, умыться холодной водой, развеять этот жуткий флёр из мыслей, образов и ощущений, но не мог. Сон сковал меня по рукам и ногам так, что я проспал до самого утра, мучаясь и ворочаясь в постели, сминая мокрую от пота подушку, круша ногами ни в чем не повинное одеяло. Самым ужасным в этих снах было то, что я не мог толком понять, где сон, а где явь, где реальность, а где морок. Телефон умолк лишь на мгновение и только для того, чтобы вновь разразиться противным трезвоном, окончательно выдергивая меня из цепких лап кошмара. Немного сориентировавшись, я взял его с прикроватной тумбочки и сфокусировал взгляд на маленьком экране. Звонила Вера. Понятно, сеструха меня потеряла. Память постепенно возвращалась ко мне, окончательно прогоняя сон. Ну, правильно, я же вчера сказал Вере, что просто иду прогуляться. А сам пропал. На сутки. Поперся с котом в больницу, встретил там Пелагею и имел с ней рандеву в ресторане отеля, где, собственно, до сих пор и нахожусь. Телефон затрезвонил в третий раз. Припомнив все основные события прошедших суток, я все же ответил на звонок. «Ну что, женишок, готов к труду и обороне?» Не дожидаясь моего «Алло», выпалила в трубку Пелагея. Я оторвал телефон от уха и недоуменно посмотрел на входящий номер. «Да нет, не ошибся вроде». Номер отобразился Веркин, но при этом голос в трубке почему-то принадлежал Пелагее. «Вы там опять свои шутки шутите, что ли?» — вместо приветствия спросил я. «Да какие уж тут шутки, любимый. Девичник у нас, песни в караоке, алкоголь рекой и стриптизеры, все как полагается. Всю ночь по барам и клубам бегали. Ну, как бегали? Я бегала, а сестрица твоя каталась. Ты, надеюсь, тоже время даром не терял? Понравилось, хостес?»
«Чего ты несешь?» — я вконец запутался. «Какой нафиг девичник? Какие бары?»
«Девка толстожопая и не в моем вкусе, но не мне тебя судить», — Пелагея словно и не слышала моих возмущенных возгласов. «Да и не спорят о вкусах-то. Только учти, после венчания я тебе спуска не дам».
«Да я вообще на нее глазел, не глазел, залезал, не залезал, твои проблемы», — перебила меня ворожея.
«Мое дело подарить. Твое дело отказаться. Сам виноват, коли не насладился последней холостяцкой ночью. Но теперь ты своего дружка в узелок завяжешь, ибо мне ты нужен чистым и непорочным, а иначе дети хворами выйдут».
«Какого дружка? Какие дети?»
«Завяжешь, завяжешь. Или ты сам, или я это сделаю, причем буквально. Так что не придуривайся, что ничего не знаешь и слыхом о нашем с тобой договоре не слыхивал».
«О каком договоре? Где Вера? Ты вообще там ох...»
«Вот же неугомонный», — посетовала кому-то Пелагея, оборвав мою нецензурную тираду в свой адрес. «Не верит, что мы с тобой, сестренка, кутили всю ночь? Ну-ка, голосок подай». «Гриша! Гришенька!» — заверещал испуганный голос Верки в трубке. «Я проснулась, а тут они! Я не дома! Гриш, что происходит?» На другом конце линии кто-то явно зажал моей сестре рот рукой. «В общем, думаю, хватит комедию ломать», — уже совсем другим холодным тоном сообщила мне Пелагея. «Ты уже все понял. Твоя сестрица у меня в гостях, а я нахожусь там, где свершится обряд венчания на силе. Так что приводи себя в порядок, женишок, и выдвигайся к нам. Жду через 2 часа».
«Где ждешь? Что вообще происходит?»
Короткие гудки сообщили о том, что связь оборвалась. И не успел я собраться с мыслями, как в окно кто-то громко постучал. Судя по тому, что на улице еще даже сереть,
не начало, час был ранним. Я мельком взглянул на экран смартфона и убедился в том, что разбудили меня ни свет, ни заря. Было без 15:06. Чуть подслеповато щурясь, я медленно приблизился к темному окну и тут же от него отшатнулся. За окном на широком подоконнике сидел с подручной Пелагеей огромный черный ворон. Как там его? Карлушек, кажется. Причем его силуэт я угадал во тьме лишь после того, как тот сверкнул на меня своими кроваво-красными глазами. Ворон еще раз клюнул окно и слетел куда-то. Я отпер ставни, впуская в теплое помещение ледяной воздух с улицы, и посмотрел вниз. Огромная птица с важным видом расхаживала по крыше, поданного к подъезду черного лимузина, цокая коготками по лакокрасочному покрытию дорогого авто. Очевидно, он приглашал меня прокатиться с ним. Интересно, а за рулем тоже пернатый сидит, или же у них там штат марионеток имеется, наподобие тех, что нам вчера в ресторане прислуживали, да мой покой охраняли? Вот те хрен с маслом, выругался я, закрывая окно. Бегу да спотыкаюсь с тобой куда-то ехать. Для начала мне нужно было убедиться, что Вера в безопасности. Помнится, Василий, обоссав мне дверь, уверял меня, что этого хватит, чтобы квартиру надежно защитить. А звонок с Веркиного мобильника, как и ее голос, вполне можно было и подделать. Я набрал Веру, причем сделал вызов не из последних входящих, а именно из записной книжки. Знаем мы таких мошенников, которые даже банковские номера подделывают. Думаю, при сегодняшнем уровне технического прогресса ничего не стоит подделать любой номер. «Да», — отозвалась на другом конце Пелагея. «Хорошо, что позвонил. Цветы не покупай, я их терпеть не могу, о похоронах напоминают». И вот тут я уже опешил. «Так значит...» «А, проверяешь, правда ли сестра у меня? Правда, правда, не сомневайся». «Но кот же говорил, ты сам себе слышишь? Ты давно с животными разговариваешь? Тебе кто вообще поверит?» «Я имею в виду...» «Да ладно!» — в трубке раздался заливистый смех. «Шучу я. Это в нашем мире с котами да воронами говорить нормально. А вот вздумаешь полицию вызвать, тебе придется им объяснять, что твою сестру похитили, несмотря на то, что кот надежно зассал все двери. Ты ведь это хотел сказать?»
«В целом, да».
«Так вот, Гришенька, на кота волну не гони. Он и впрямь хорошо постарался. Мы до Верочки через балкон добрались».
«Так этаж ведь 12-й, знаю».
«Но поверь моему Карлуше, это помешать не может».
«Во как! Интересно. Он Веру по воздуху унес? Зимой в мороз под 20 градусов. Прилетел, попросил одеться потеплее, да в клювике унес. Неужели Пелагея думает, что я поверю в этот бред?» Ворожея меж тем продолжала нахваливать своего питомца.
«Он у меня кавалер импозантный. Мало кто устоит перед его обаянием. Вот и сестра твоя не устояла. Открыла дверку на балкон, покормить решила птичку. Холодно да голодно в Москве зимой. А она сердобольная у тебя, Гриш. Большенькая вроде, а ума так и не нажила. А внушить ей мысль прокатиться с нами за город было уже делом техники. Слабенькая она у тебя, Гришенька, умом. Ты бы ее к батюшке, что ли, сводил. Там таких юродивых любят привечать. Ну да ничего. Это и мне, и тебе в пользу. Верочка со мной, стало быть, и ты в скорости подтянешься. Так что ты, Гриша, времени зря не теряй», — завершил свою речь Пелагея. «Домой не стоит заезжать, никого ты там не застанешь. Ты давай сразу к нам. Мы уж заждались тут тебя». И ворожея опять бросила трубку. Я тут же набрал номер заново, не зная, зачем именно. Хотелось засыпать Пелагею угрозами из разряда, если хоть волос ее головы упадет или я тебя из-под земли достану, но телефон, похоже, выключили. Не хотела Пелагея на пустые разговоры время свое тратить. Взялась она за меня, судя по всему, основательно. Ну что ж, придется мне, видимо, решать вопрос радикально.
Жаль только, в присутствии Веры это делать придется. Ну да ладно, с ней мы уж как-нибудь договоримся. Опять же, попрошу кота своего походить на задних лапах или же еще какой трюк выполнить, авось и убедиться моя сестра, что не рехнулся ее брат, что и впрямь он с животными разговаривать может, да силу некую имеет в активе. А что братец женщину при ней грохнул, да еще таким изуверским способом, так то издержки его новой профессии. Чай не выдаст она меня полиции, родня все же. А если и выдаст, то все мои действия на состоянии аффекта можно будет списать. Мол, похитили близкого мне человека и запретили в полицию идти, так что действовал по обстоятельствам и боялся за жизнь сестры. Ах, авось и прокатит. Распечатки звонков у оператора возьму. Там все черным по белому написано будет. Сестра у нас, не вздумай идти в полицию. Вряд ли влияние семьи Пелагеи распространяется на операторов мобильной связи. К слову, ворожея зря боялась того, что я могу обратиться в полицию. На самом деле мне и в голову не приходило искать защиты у правоохранительных органов. Во-первых, ворожея была права. Мне никто не поверит. Что я им могу сказать? Что меня шантажирует группа волшебниц с целью заполучить некую силу, доставшуюся мне случайно от покойной пациентки? И что они же похитили мою сестру? Первое даже для меня звучит абсурдно. Будь я полицейским, покрутил бы у виска пальцем да вызвал бы специалистов узкого профиля такому заявителю. А вопрос с похищением вообще никто рассматривать не станет. Вера девушка совершеннолетняя и вполне себе могла уехать по своим делам куда угодно, не ставя меня при этом в известность. В таких случаях полиция обычно выжидает трое суток и только после этого принимает от граждан заявление о пропаже. А за трое суток, если я не появлюсь, изверки сделают бифштекс. Да и даже вмешайся полиция в это дело, у меня не будет никаких гарантий, что у них получится хоть что-то разрулить. Помнится, они бредовое дело с пропажей трупа из больницы не смогли распутать. Более того, они это преступление на меня повесить хотели. И даже придумали идиотскую многоходовочку, мол, я причастен к смерти врачей нашей больницы. И тут даже не важно, как именно удалось Радмиле развести всю эту суету, скольким людям она глаза отвела, а скольких заворожила. Важным было то, что я остался козлом отпущения. А если верить моему коту и все той же бабке Семеновой, Пелагея действует куда жестче своей матери. С ней говорили они шутки плохи. Кроме всего прочего, я помнил предупреждение моего донора силы, ворожеи Семеновой. Она четко дала понять, что иного пути нет. Либо я убью Радмилу и Пелагею, либо они меня. Она уже тогда знала, чем все закончится. Правда, Варвара Петровна предполагала, что у меня будет время на подготовку. Она считала, что я смогу освоиться и научиться управлять переданной мне силой. К моему сожалению, тут вышла промашка. Силу я ощущал, чувствовал ее присутствие, даже испытал на себе ее особые свойства, например, регенерацию. Помнится, жуткие порезы и укусы Василия зажили на мне в считанные минуты. И не успела на место происшествия прибыть скорая, как я уже был полностью здоров. Опять же, сломанные ребра у меня срослись буквально за ночь. Кроме всего прочего, я, похоже, обладал иммунитетом против их силы внушения, а иначе зачем было устраивать весь этот спектакль? Пелагея могла просто установить надо мной свой ментальный контроль, как сделала это с бедной девушкой-хостес, официантом и охранником, и заставить выполнять все, что ее душе будет угодно. Но она предпочла действовать иначе, взяв мою сестру в заложники. Так что сила во мне действительно имелась и даже оказывала мне посильную помощь. Однако этого для битвы с опытными ворожеями было явно недостаточно. оставалось лишь одно — обычная, грубая мужская сила. А чем, собственно, я мог на них повлиять еще? Только так. Я убедился, что ворон Пелагея за мной не подсматривает и продолжает топтаться на крыше лимузина, ожидая, когда я спущусь. Пользуясь этим, я проверил нож, который вчера после ухода Пелагея стащил со стола. Его мне принес завороженный официант по моей же просьбе. А сослался я на то, что хинкалий ем исключительно ножом и вилкой. Согласен, попытка была так себе. В глубине души я был уверен, что никаких колюще-режущих предметов мне в руки взять не позволит. Кроме того, будь официант в здравом уме, моя просьба вызвала бы у него приступ тошноты. Нормальные люди хинкали руками едят. И попки от них оставляют нетронутыми. Однако находящийся не в себе официант даже не попытался мне что-либо возразить и покорно исполнил мою просьбу. Пропажу ножа после, я полагаю, он даже не заметил. А мне только это и нужно было. Уже в номере перед сном я этот нож отмыл и довел до необходимой остроты от днища глиняного цветочного горшка. Похлопав себя по задним карманам джинсов, где ощущалась тяжесть этого прокачанного столового прибора, я вышел из номера, не забыв на всякий случай перекреститься и прошептать наскоро простенькую молитву, заученную еще в детстве. Меня этой молитве мама научила. И вот, надо же, вспомнил. Сколько ни пытался учить другие молитвы, включая «Отче наш», так до конца запомнить их и не смог. А эту короткую детскую молитву почему-то вспомнил. Странное дело. Люди вроде меня, то есть не шибко верующие, в критические моменты своей жизни почему-то предпочитают не на себя самих полагаться, а сваливать всю ответственность за свое благополучное будущее на некие высшие силы. В храмы не ходят, ковыряться в собственных грехах не хотят, не каются, не исполняют элементарных заповедей, но при этом в критические моменты бегут к Богу со словами «Господи, спаси и сохрани». Интересно, это свойство человека или же свидетельство любви всепрощающего Бога? Надо будет подумать на досуге. Если выживу. На пути к выходу из отеля мне не встретилась ни одна живая душа. Видимо, распоряжение Пелагеи. Боится, похоже, ворожея моих внезапных шагов. И в целом я ее понимаю. Вдруг я сейчас одну из ее марионеток покалечу, а потом скорую помощь вызвоню на травму. Врачи СМП на поножовщину обязательно полицию вызовут. А это, если и не сорвет планы Пелагеи, то сильно их осложнит. Очень я сомневался, что у них есть влияние на силовые структуры, хотя при тех вводных, что я уже имел, ворожеи должны были править, если и не целым миром, то как минимум возглавлять правительство Российской Федерации или даже иметь влияние на президента. Однако такой расклад мне почему-то казался слишком уж фантастическим. Вывод: власть знает о тайном мире, к которому я теперь имею непосредственное отношение. А раз так, то есть и какой-то надзорный орган. Вопрос лишь в том, какой именно. Думаю, если бы я на полном серьезе планировал свою семейную жизнь с Пелагеей, она бы мне рассказала обо всех нюансах их тайной жизни. Не в ее интересах утаивать подобное. А ну как ее новоиспеченный муженек, кому проболтается или же не на тех нарвется, расхлебывать-то всю кашу, которую я потенциально по неопытности мог заварить, ей придется. К счастью, у меня уже имелся один источник информации. Да, я о Василии говорю. Кот у меня хоть и своенравный, но, думаю, все же простит меня за то, что я его прогнал. Он же не дебил какой. Дебилам частицу собственной силы не передают, как мне кажется. А значит, Василий поймет, что я так пытался его уберечь. Поймет и вернется ко мне, и уж тогда-то я у него все-все выведаю. «При условии, что ты, Гриша, выживешь сегодня», — сказал я сам себе, накидывая на плечи свою куртку, бережно приготовленную гардеробщиком, видимо, еще с вечера. Затем я сделал пару вдохов и вышел в морозное утро. Передо мной стоял тот самый черный лимузин. Но ворона на его крыше уже не было. Автоматически распахнулась задняя пассажирская дверь. Я огляделся по сторонам в надежде углядеть хоть одну уличную видеокамеру. Нынче их по Москве было много установлено. И с каждым годом цифровой контроль над жителями мегаполиса все усиливался и усиливался. Не могу сказать, что меня это сильно тревожило. Я человек законопослушный, и скрывать мне нечего. Пусть голова болит у тех, кому есть что скрывать от закона. Поговаривали, что лет через 10 Москва в этом сегменте цифровых технологий будет опережать все ведущие мегаполисы мира. Если верить слухам, камеры планировалось установить на всех станциях метро прямо в турникетах. Уж не знаю как, но власти планировали привязать камеры и к личным электронным кошелькам, и тогда можно будет вовсе не платить за проезд. Достаточно будет просто улыбнуться в эту самую камеру. Как по мне, удобная штука, а там посмотрим. С учетом того, как пилятся наши бюджеты на подобные инновации, таких технологий можно ждать еще долго, хотя кто его знает. На дорогах же получается внедрять подобные системы. Уже сегодня каждая улица, проспект или шоссе в столице и ее окрестностях находится под наблюдением камер. Водители, конечно, ругаются, уже не полихачишь, как прежде, но и порядка на дорогах, как по мне, стало куда больше. К сожалению, вся эта цифровизация конкретно в моем случае никак не сработала. Я не увидел ни единой уличной камеры. Так что, если я и пропаду, никто толком даже не узнает, где и когда это случилось. Последний раз, полагаю, на камерах видеонаблюдения я засветился еще вчера в больнице. А там все считают, что я на больничном. Так что искать меня начнут не раньше, чем через 2 недели. А до тех пор записи видеонаблюдения нашей службы охраны могут и не сохраниться. Так что вероятность, что кто-то свяжет мое исчезновение с эффектной женщиной на Ягуаре, бог знает, за каким хреном крутившейся на нашей парковке, была минимальна. Да уж, гражданочка Пелагея, все-то вы предусмотрели, как я погляжу, пробубнил я, забираясь в комфортабельное авто. Давай, шеф, поехали к дому. Дорогу сейчас покажу. Лимузин рванул с места так, что его прыть и иной обладатель спорткара позавидовал бы. Уж не знаю, что там за двигатель стоял. В подобных машинах я не разбираюсь от слова совсем. Но, судя по всему, под капотом этого стального жеребца хранился целый табун лошадей. Не скажу, что хорошо запомнил убранство салона этого роскошного авто. Слишком уж я нервничал перед важным делом. Помню лишь, что перегородка между водителем и пассажиром в лимузине была заперта, а кнопка ее опускающая не работала. Более того, после начала движения заблокировались и двери. Так что если до этого момента я еще бодрился, то сейчас понял, что уже точно обречен оказаться там, где меня принудят к странному ритуалу венчания ворожей на моей силе. То есть поженят нас с ней. О том же, что ждет меня после этого радостного события, и думать не хотелось. Как технически происходит передача силы, я не знал. Вполне возможно, меня попросту убьют. Причем не факт, что сделают это гуманным способом. После Пелагея, разумеется, устранит и единственного свидетеля преступления – мою сестру. Так что вывод, который я сейчас мог сделать, был таков. Мой сумасшедший план – единственный шанс на спасение. Оставалось лишь правильно его реализовать.